безудержное пьянство и веселье.
Ну, представь себе Деда Мороза в маске, весь образ рушится.
И вот, привет, уголовный кодекс в Новый год.
Ты заказал оливье с колбасой, а тебе привезли с курицей.
Не исключается возможность отравления.
Мы пили виски, вино и водку, а потом отравились овсяным печеньем.
В случае с фейерверками это может закончиться трагически, буквально.
Пакет был бумажный, и там она что-то вспыхнула. Все хорошо, никто не пострадал, но на пакете была такая прожженная дыра.
Очень по-новогоднему всех напугали. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
Это предновогодний выпуск подкаста, и уже всех захватила вот эта вот предновогодняя суета, поиски подарков, подготовка новогоднего стола, и мы решили не отставать и рассказать о том, какое отношение празднование Нового года имеет к правам человека и российскому законодательству, ну, в частности, законам о защите прав потребителей, уголовному кодексу, кодексу об административных правонарушениях, и вспомнить прочие страшилки, которые могут сопровождать празднование Нового года.
Все звучит не очень празднично, а скорее пугающе.
Давай посмотрим, что нам об этом расскажут эксперты, которые помогали готовить этот подкаст. И, в частности, мы поговорили с фельдшером Сергеем Беляковым, адвокатом Дианой Сорг, актером, шоуменом и Дед Морозом Дмитрием Кондратюком,
актрисой, которая выступает в роли Снегурочки, Любовью, а также с профессиональным пиротехником Андреем Якублевичем.
В то время, когда большая часть просвещенного человечества, скажем так, главным праздником считает именно католическое Рождество, в России как-то склонны отмечать именно Новый год и его считать главным праздником в году.
Но это, кстати, было не всегда так. До революции, до прихода советской власти в России также Рождество считалось основным праздником. И праздновать Новый год предложил твой любимый Петр I указом от 30 декабря 1699 года. Он, во-первых, перенес празднование Нового года на 1 января официально, а также Петр повелел украшать главные улицы Москвы, дома знати хвойными деревьями и ветками. Остальные жители города должны были поставить какие-то елочки, украсить ветками свои дома, должны были поздравлять друг друга. Ну, не то чтобы должны были, но, видимо, такая традиция зарождалась: жечь костры на улицах, там, стрелять из ружей, запускать ракеты. И все это празднование Нового года продолжалось 7 дней при Петре I.
Теперь празднуют аж 2 недели.
Да, но тем не менее это все было приурочено и как бы стало продолжением Рождества, которое праздновали 25 декабря. Мы сейчас, я думаю, не будем углубляться во всю разницу со стилями, но в 1929 году, учитывая все антирелигиозные настроения, да, советского правительства, празднование Рождества было запрещено, поэтому основным праздником стал Новый год.
А, так вот почему. До сих пор по инерции россияне так и отмечают и считают главным именно Новый год, а вовсе не Рождество.
Да, но при этом только в 1948 году 1 января стало выходным днем, и гражданам Советского Союза разрешили не работать в этот день.
А до этого люди после новогодней ночи с утра отправлялись к станку.
Видимо, да. Только в 1992-м, уже после распада Советского Союза, нерабочими днями стали и 1 и 2 января. А уже в 2000-х количество праздничных дней стало увеличиваться, и теперь это всегда первые 10-11 дней Нового года.
Безудержное пьянство и веселье. Но вообще, наверное, в этом есть какое-то рациональное зерно. Когда еще не было 2 недель выходных, я просто очень хорошо помню, все равно на работе никто и не работал. Люди приходили отмечаться, никакие официальные учреждения тоже толком не работали. Наверное, было честнее сказать: да, ребят, вот вам 10 дней в году, когда вы можете делать все, что хотите. главный атрибут Нового года – это всегда новогодняя елка. К счастью, сейчас огромный выбор. Можно купить искусственные, вы можете купить или елку в горшке и потом ее высадить, когда станет теплее. И вот первая правовая коллизия, с которой сталкиваются люди, это утилизация этих самых елок после окончания праздников. Я имею в виду, конечно, живые ели. В России это по привычке, и мы об этом рассказывали в нашем эпизоде подкаста про мусор. Все выносят на помойку.
Несколько лет назад, в Москве, по крайней мере, точно, не знаю, как в других городах, но, может быть, тоже появились специальные мусорные площадки, куда можно приносить елки после новогодних праздников. И они якобы забирают их оттуда и утилизируют как-то...
Ну, экологично.
Якобы да.
В любом случае, просто так, с точки зрения российского законодательства, выйти во двор и оставить елку на помойке нельзя. И по большому счету, если бы российские дворы патрулировали сотрудники полиции, то граждан, которые поступают таким образом, могли бы штрафовать. Если вы выбрасываете елку в неположенное время и в неположенном месте, вы должны вызвать специальный контейнер или специальную службу и заплатить за эти услуги. Просто так елки выбрасывать нельзя.
Кстати, сервисы, которые продают елки, где можно купить живую елку, они же предлагают услуги вывоза этой елки уже после новогодних праздников.
За дополнительную плату?
Ну, вероятнее всего, да.
С первым символом празднования Нового года разобрались. Какой Новый год без новогоднего стола? Салатики, которые раньше нарезали тазами и потом ели в течение всех этих 10 дней. Другое дело, что в этом году, в 2020-м, многие то ли по уже привычке, сложившейся за время самоизоляции, то ли, решив таким образом порадовать себя, чтобы не готовить, решили заказывать еду. И вот здесь мы встречаемся с другим законом, законом о защите прав потребителей, потому что, к сожалению, очень часто бывает, когда ожидание вовсе не совпадает с реальностью, и вы на каком-то сайте видели замечательные красивые картинки с очень вкусной едой, а привезли вам что-то, что выглядит не так, или, не знаю, вместо гуся цыпленка.
Или ты заказал оливье с колбасой, а тебе привезли с курицей. Вечно спор, как правильно готовить оливье.
Хорошо, если с курицей, а не с соевым мясом. И я попросила адвоката Диану Сорг рассказать, а как себя вести, чтобы не разочароваться от заказа готовой еды к новогоднему столу. И вот, что она рассказала.
Хорошо бы руководствоваться рекомендациями друзей и знакомых, которые уже пользовались этой компанией. Потому что очень легко нарваться на непрофессионалов. Мы же ориентируемся только на информацию, которая есть на сайте. Если уж выбирать, то надо выбирать компанию, которая заключает договор. Должно быть указано, что конкретно вы заказали. Потому что иногда подтверждение состоит: ваш заказ номер 25 принят, находится в обработке. В этом случае доказать, что именно вы заказывали, будет сложно. Поэтому, если нет вот такой бумаги, там, такого письма с сайта, то попробуйте тогда повторно запросить, то есть написать письмо, что правильно ли я понял, что вы приняли у меня заказ вот такое-то количество продуктов, количество блюд на такую-то сумму. Вот это будет подтверждением. Плюс, естественно, подтверждение оплаты. Когда человек принимает то, что привезли, он должен посмотреть и сравнить с тем, что он заказывал. И если какие-то вещи можно увидеть сразу, например, не полностью укомплектованный заказ, то и предъявлять претензии нужно сразу. Или если привезли не то. Можно, конечно, учитывая ситуацию, согласиться, но сделать отметку, что привезли не то, и, учитывая время, мы вынуждены это взять, хотя платить за это не хотим. Эта отметка позволит в последующем предъявить претензии. То есть у нас же потребитель может предъявить претензии в отношении недостатков продукции или услуги, которые он не мог увидеть при обычной приемке заказа. Вот если я вижу, что мне вместо там 10 позиций принесли 7, то я могу предъявить эти претензии сразу. И если я этого не сделал, то впоследствии я уже не могу предъявить претензии к некомплектности. Я могу предъявить претензии только к качеству. Ну, предположим, обещанные безглютеновые сладости, а у человека аллергия, и выясняется, что в этих продуктах был глютен. Вот тогда претензии можно предъявить, потому что визуально это определить совершенно невозможно. Также невозможно определить свежесть продукции. И это определяется только опытным путем. Кто-то отравился, и только тогда начинают проводить проверку этих блюд, если это еще возможно.
Причем, по словам Дианы Сорт, для того, чтобы предъявлять все эти претензии, не нужно даже обладать какими-то специфическими знаниями в области юриспруденции. Претензию можно предъявить в самых простых словах, чтобы было понятно, что именно вам не нравится и чего именно вы хотите. И, как правило, если это компании, которые долго находятся на рынке или только вышли на рынок, но дорожат своей репутацией, они достаточно быстро найдут способы для того, чтобы решить эту проблему, и прибегать к помощи юриста вам не понадобится.
Да, сейчас, в принципе, компании, которые готовят еду, они заинтересованы в том, чтобы слышать обратную связь от людей, которые это заказывают, и даже если что-то пошло не так, имеет смысл либо напрямую с ними общаться, либо в соцсетях.
Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Даже самая замечательная компания может допустить критическую ошибку санитарную или приобрести, может быть, не очень качественное сырье у поставщика. В общем, не исключается возможность отравления. И вот в этом случае действовать нужно несколько иначе. Вот что об этом рассказывает Диана Сорг.
Когда человек отравился, первое, что он делает, это обращается к врачам, перечисляет то, что он ел, для того, чтобы понять, какими продуктами он мог отравиться. Вот эти вот записи в карточке, они являются доказательством последующим, потому что мы же все-таки понимаем, что от того, чем отравился человек, может зависеть, как его будут лечить. Поэтому вряд ли он обманывает врача. Если речь идет о массовом отравлении, то органы сами подтянутся. Если речь идет об отравлении там, в рамках одной семьи, то нужно будет предъявлять претензии. И, кстати, люди, которые присутствовали на этом новогоднем вечере, могут быть свидетелями. То есть если все ели одно и то же, и все отравились, то логично предположить, что они отравились тем, что ели. И они могут подтвердить, собственно, что они ели, плюс у них есть документы, подтверждающие, что в этот вечер им привезли вот такую какую-то продукцию из такой-то компании. Первоначальный разговор с компанией вполне по силам любому человеку. Если уже дальше будет понятно, что нужно собирать доказательства, что отравление было очень серьезным и возникли какие-то серьезные последствия, и компания пытается уйти от ответственности и не хочет вообще идти ни на какие разговоры, то тогда уже можно обращаться к юристам. Но первоначально составить претензию и направить ее вполне можно без юриста.
Но, наверное, доказать все-таки отравление немножко сложнее, особенно в новогодний вечер, потому что может быть история там из серии «Мы пили виски, вино и водку, а потом отравились овсяным печеньем».
Кстати, об отравлениях. По словам фельдшера Сергея Белякова, отравление не самый распространенный недуг, который переживают люди во время празднования Нового года. А вот на какие вызовы чаще всего приезжают бригады скорой в новогоднюю ночь, рассказывает Сергей Беляков.
В первую очередь они связаны с гражданами, которые, не рассчитав своих физических и духовных сил, напиваются в гостях, потом идут домой, падают и засыпают. Бывают ожоги и травмы, вызванные неправильным обращением граждан с петардами. Там и пальцы отрывало, были случаи, и ожоги хорошие получали, и падали, запуская петарду, получали сотрясение головного мозга. Петарды – это как раз специфика именно Нового года. Сам Новый год пищевое отравление, как правило, не бывает. Последствия пищевого отравления случаются уже где-то 1 числа, 1, 2. А вот то, что люди наедаются салатов тяжелых и в следующие дни маются панкреатитами, холециститами, вот это бывает гораздо чаще, гораздо больше. А скорая помощь теперь уже и без Нового года загружена настолько, что вызовов может быть 60, а бригад только 5 или 10. Они будут эти вызовы висеть, пока до них не дойдет очередь. Раньше вообще считалось на скорой помощи, что если студент пришел работать фельдшером после окончания училища, пережил новогоднюю ночь и не уволился, то он имеет полное право работать на скорой помощи.
Ну а вот эта вот реплика Сергея Белякова уже нас подводит к закону об охране здоровья граждан. Иногда по совершенно объективным причинам, при всем желании, врачи просто не могут такому количеству людей в новогоднюю ночь оказать помощь или могут, но если на 60 вызовов, как сказал Сергей, приходится 5 бригад, то да, придется действительно, очевидно, ждать.
Да, с учетом нынешней ситуации во многих городах России из-за ковида, я боюсь, что до пострадавших из-за каких-то новогодних травм может вообще очередь не дойти.
Именно поэтому Сергей Беляков рекомендует вызывать скорую только в определенных случаях.
Когда человек внезапно потерял сознание, и его не могут, что называется, добудиться. Это когда у человека острая боль за грудиной внезапная. Это когда человек упал, его всего перекосило, там инсульт какой-то и травмы. Причем такие травмы, которые не дают возможность самостоятельно дойти до травмпункта. Ну, температура там 40 не снижается в течение нескольких часов. Вот в этих случаях вызывается скорая помощь. Во всех остальных случаях скорая помощь не нужна.
И продолжая этот разговор о том, что наибольшая нагрузка на скорой и на врачей приходится в новогодние праздники, нельзя не обратить внимания, и на это обращают внимание исследователи, что именно на январь приходится наибольшее число умерших россиян. В 2018 году, например, в результате 10-дневных новогодних праздников было около 20 тысяч погибших. А в 2019 году, по данным проекта «Трезвая Россия», с 1 по 12 января от злоупотребления алкоголем умерли 12 тысяч россиян. То есть, как я понимаю, это достаточно серьезные цифры.
И вот, чтобы этого не произошло, Сергей Беляков рекомендует.
Ну, во-первых, я не рекомендовал бы напиваться до такого состояния, что приходится вызывать скорую помощь. Во-вторых, не пить какие-то левые напитки, пить только те, которые куплены официально в официальных магазинах. Не переедать, особенно те, кто знает о своих хронических заболеваниях, о своих аллергиях, но это их не останавливает. Они считают, что в Новый год человек становится немножко бессмертней. Это не так. Поэтому мера.
Без салюта Новый год не обходится.
А о том, как правильно выбирать фейерверки, на что обратить внимание при покупке и как безопасно их запускать, нам расскажет профессиональный пиротехник Андрей Якублевич.
Я рекомендую покупать фейерверки в специализированных магазинах. В первую очередь, на что следует обратить внимание, это срок годности. Также сертификат, соответственно, продукцию. Далее нужно проверить визуально упаковку. На упаковке не должно быть никаких замятий. Перед тем, как запускать пиротехническое изделие, необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке. Далее его нужно установить на ровную поверхность, на безопасном расстоянии от строения, деревьев, там, линии электропередач и зрителей. Пиротехническое изделие неисправно в случае, если вы подожгли фитиль, и через 10 секунд оно не сработало. Тогда вам не следует подходить к нему, там, пытаться поджечь повторно фитиль. Нужно подождать не менее 10 минут, затем подойти и провести визуальный осмотр на расстоянии там, 1 метра, чтобы убедиться в том, что отсутствуют тлеющие части. И если нет тлеющих частей, то нужно собрать изделие и аккуратно его утилизировать. Но рекомендуется его перед этим положить в емкость с водой, чтобы оно несколько часов там полежало, и после этого утилизировать как обычный бытовой отход.
Ой, мне очень нравится вот эта рекомендация прочитать инструкцию внимательно. Это вообще касается, по-моему, всего. Я даже сама себя часто ловила на том, что что там, приобретая какой-то новый девайс, сначала что-то делаю, а если не получается, вот тогда уже заглядываю в инструкцию. И думаю, таких людей очень много. В случае с фейерверками это может закончиться трагически буквально.
Ну да, у меня была одна история не очень приятная. Это даже был не фейерверк, а какая-то небольшая хлопушка. И даже не в Новый год, я просто шла по своим делам по улице, и какие-то ребята младшего школьного возраста кидали вот эти вот хлопушки, такие маленькие тлеющие штуки. И одна из них попала мне в пакет. Пакет был бумажный, и там она что-то вспыхнула. Все хорошо, никто не пострадал, но на пакете была такая прожженная дыра. Было не очень приятно, и я потом наорала на этих мальчиков.
Ты могла в этой ситуации потребовать отвезти тебя к их родителям, вызвать участкового или инспектора по делам несовершеннолетних, и там все могло бы как раз вот закончиться подключением Кодекса об административных правонарушениях, потому что в России существуют четкие правила о том, где, когда и кто вправе использовать какие-то пиротехнические устройства. Вот что об этом рассказал Андрей Якублевич.
В Москве отведены специальные зоны. То есть на карте есть зоны, где разрешено использовать пиротехнику. Нельзя, где попало, его запускать. Вот, соответственно, люди на свой страх и риск запускают и не думают о последствиях. Для каждого класса пиротехнических изделий есть своя зона безопасности. Для первого класса, к которому относятся бенгальские огни, хлопушки, настольные фонтаны, радиус опасной зоны 0.5 метра. Для второго класса, к которому относятся фонтаны, петарды, наземные фейерверки, радиус опасной зоны 5 метров. И для третьего класса это батареи салютов, ракеты, римские свечи, фестивальные шары. У них радиус опасной зоны 30 метров.
Кстати, по поводу защиты своих прав. Здесь, по словам адвоката Дианы Сорг, будет очень сложно в случае возникновения какого-то серьезного происшествия доказать, что оно наступило по вине там, производителя вот этого фейерверка или продавца, который продал вам некачественную хлопушку.
Практически всегда, когда кто-то пострадал во время этих фейерверков, подключаются государственные органы, и они начинают разбираться с той компанией, которая продала, проводится экспертиза, определяется причина, потому что нужно же найти виновного. Сейчас довольно жесткие правила, касающиеся того, где можно запускать, когда можно запускать. И если человек сам нарушил правила, то здесь и идет тот самый водораздел. Человек может пострадать, но при этом нарушить правила сам. И нужно определить, какова степень вины самого человека и степень вины компании, которая продала или произвела эти изделия. Без эксперта здесь вряд ли обойдется. Вот для этих споров, боюсь, что нужно изначально профессионал.
То есть в таком случае лучше сразу запастись поддержкой профессионального юриста, адвоката, особенно если запуск фейерверков закончился тяжким вредом здоровью или средней тяжести, потому что тут будут возбуждать уголовные дела. И вот привет, уголовный кодекс в Новый год. Очень по-новогоднему всех напугали. Поэтому предлагаю перейти к более веселой теме в развитии нашего разговора.
Точно веселой.
Да. Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Хотя, честно говоря, вот лично мне кажется странным желание людей приглашать в свой дом каких-то незнакомых граждан в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и прочего, чтобы они развлекали детей.
Ну вот мне тоже. Я даже к нашему подкасту пыталась найти людей, которые добровольно это делают, но спросив...
Добровольно делают, что добровольно вызывают?
Добровольно приглашают Дедов Морозов и Снегурочек к себе домой. И спросив нескольких своих друзей и знакомых, у которых есть дети, я получила примерно один и тот же ответ. Нам это не нужно, мы боимся звать в дом чужих людей.
Тем не менее, эти услуги достаточно востребованы, и существуют и агентства, и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, которые с большой радостью в новогодние праздники придут к вам, сыграют Деда Мороза и Снегурочку, но здесь тоже есть свои подводные камни. Во-первых, как мне удалось выяснить, очень многие агентства, сотрудничающие с актерами, вот, не интересуются особенно их прошлым, судимостями, состоянием здоровья. И очень часто люди вызывают таких людей на свой страх и риск. Вот что мне об этом, например, рассказал Дед Мороз Дмитрий Кондратюк.
В основном увидели рекламу и зовут. Но иногда, конечно, чтобы обезопасить себя и своих близких, просят справки, в том числе о наличии антител. В этом году это очень актуально у нас. По поводу судимости, мы в нашем коллективе отработаем уже порядка 3 лет. На начальном этапе каждый из нас получил такую справку, и за этот период времени никаких происшествий ни с кем из нас не происходило. Соответственно, в каждом из своих коллег, я уверен, таких проблем нету. По поводу психического состояния и по поводу этой справки, никогда никто не просил чего-то подобного.
Но тут, кстати говоря, может возникнуть и обратный вопрос, и обратная ситуация, потому что те же самые Деды Морозы и Снегурочки порой попадают в достаточно неприятные ситуации. Актриса Любовь, которая выступает на таких праздниках в роли Снегурочки, рассказала о некоторых случаях из своей работы и из работы коллег.
Был случай, что Дед Мороз и Снегурочку пригласила маму порадовать своих детей, но она хотела делать тайно от мужа своего. И вот мы вышли работать, и просто возвращается муж домой. И нас просто выпихивает мама за дверь. Разъяренный муж, он начинает уже домашний скандал. Ну и нам вынесли деньги, неполную сумму. Тоже очень неприятно, когда вот просто обманывают, чтобы не заплатить. Если клиент попадается неадекватный, ты не можешь сам отстоять, вот у тебя самого не получается, то никто за тебя не вступится.
Да уж. Хотя сами эти персонажи часто ведут себя не вполне адекватно. Вот, например, что мне рассказал об этом Дмитрий Кондратюк.
Бывают отзывы именно от клиентов, когда они рассказывают, что в том году мы заказали Дедушку Мороза на каком-то сайте, он пришел, и, к сожалению, мы остались недовольны. Непрофессионал, он может и выпивать, он может быть и немножко наглым человеком, который не знает границы, скажет, а давайте я и за столом с вами посижу, и чуть ли не останусь с вами сам Новый год праздновать.
В этом году, кстати, по словам Любы, не так много людей в принципе празднуют и приглашают актеров Дедов Морозов, Снегурочек на этот праздник. И всему виной, конечно, ковид.
Есть люди, которые прям боятся. И вот на некоторых праздниках мы приезжаем и сдавали экспресс-тесты. Это клиент оплачивает. То есть есть вот формат. Приезжаем, сдаем экспресс-тест. Если у нас отрицательный, то мы идем работать. Но положительного на моей памяти у моих коллег ни разу не было. Но вот тоже двоякая ситуация. Да? Если бы был положительный, то что мероприятие бы не было, получается. Да? Либо нужна была бы срочная замена. А если он уже проконтактировал, то двойные такие стандарты есть, когда мы сдаем экспресс-тесты за день до мероприятия. И приезжаем со справкой. Но опять же, пока мы ехали до мероприятия, все же могло случиться правильно. Были праздники, где просили нас работать в масках и в перчатках. Но тогда мы не защищены, получается, от людей, которые пришли на праздник.
Удивительно, да, какие коррективы этот коронавирус внес вообще во все.
Ну да,
просто даже в работу Деда Мороза и Снегурочки.
Ну, представь себе Деда Мороза в маске, это просто весь образ рушится.
Очень хочется, чтобы наконец уже в 2021 году вот эти все заботы и неприятности, вызванные пандемией коронавируса в том числе, ушли.
Тут уж буквальном смысле пусть Новый год будет гораздо лучше старого.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы с Наташей уходим на небольшие каникулы, поэтому следующий выпуск нашего подкаста «Человек имеет право» выйдет уже в новом году.
Слушайте наш новый эпизод 12 января на сайте Радио Свобода, а также на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, YouTube и другие.
Ну, а это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Пошли готовиться к Новому году.
И резать оливье.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.